Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона редактор Илья Сергеев, и сегодня мы с Сергеем Дмитриевичем Марновым закончим с американской революцией и потихонечку будем подходить к очень большой теме, которая займет несколько передач, к теме французской революции.
Да, Великой французской революции, наверное, самое грандиозное событие нового времени. Мы до сих пор живем в мире, который, в общем-то, появился в результате этого события, в мире нового времени. Из всех новых революций она самая новая. Но забегать вперед не буду. У нас сначала чтение на сегодняшний день святителя Феофана Затворника.
Сергей Дмитриевич, а разве Великая Октябрьская революция не перекроила мир еще более радикально, чем французская?
Они неразрывны. И вы увидите там такие совпадения. Во многом настолько одинаковый сценарий подготовки и осуществления, что просто мурашки по коже идут. У меня было видение, простите, я старый, у меня было видение, когда я писал мою повесть «Лепта врага». Там рассказывает участник Великой Французской революции, рассказывает о своем участии, и у слушательницы русской возникает, это мое видение, собственно говоря, вдруг появляются странные люди со звездами на островерхих шапках, которые избивают священника ногами. Вот такое вот. Они похожи, они очень похожи. Вот, и по духу, и по многим-многим событиям, и по персонажам похожи. Только Великая Французская, она более насыщена людьми и событиями. Это связано с тем, что Для организаторов этой революции, истинных организаторов этой революции, ее результат с определенного момента стал неожиданным, неожидаемым ими. Будем об этом говорить, конечно.
И, наверное, последствия французской революции все-таки были менее губительными для Франции, чем последствия октябрьской для России.
Я еще раз повторяюсь, там более сжатые события. Там все настолько напряженно, драматично. Наша кошмарней революция, от наших, это фильм ужасов, да? А Великая Французская – это жесткий триллер. Ну, с элементами ужаса, с значительными, конечно. Вот так вот, если по жанрам. Но одна без другой просто невозможны. Наша революция вытекает из Великой Французской. Она и порождена через серию, через опосредованно, конечно, но связь видна. Надеюсь, вам ее вот в нашей серии передачи не показать. Вот так. Ну, а сейчас все-таки чтение на сегодняшний день святителя Феофана Затворника, оно настолько про наши дни, что ну, не убавить, не прибавить, но обязательно Илья Сергеевич что-нибудь скажет, потому что, ну, аналогия. Аналогии прямо на поверхности лежат. Скажет. Если кто вам скажет: «Вот здесь Христос», или «Вот там», не верьте. Христос, Господь, Спаситель наш, устроив на земле Святую Церковь, благоволит пребывать в ней, как глава ее, оживитель и правитель. Здесь Христос, в православной нашей Церкви, а в другой, какой-либо, его нет. И не ищи, не найдешь. Поэтому, если кто из неправославного сборища придет к тебе и станет внушать: «А у нас Христос», не верь. Если услышат кого: «У нас апостольская община, и у нас Христос», не верь. Апостолами основанная церковь пребывает на земле, это православная церковь, и здесь Христос. А та, вчера устроенная община, не может быть апостольской, и в ней нет Христа. Если кого услышишь говорящим: «Во мне», говорит Христос, а между тем он церкви чуждается, пастырь ее знать не хочет и таинствами не освящается, не верь ему. В нем не Христос, а другой дух, присваивающий себе имя Христа, дабы отвлекать от Христа Господа и от Святой Церкви его. И никому не верь, кто будет внушать тебе малое что чуждое церкви. Вот всех таких признавай орудиями духов, лестчих и лживыми проповедниками лжи. Вот он нас припечатал в наше время. Очень современные слова, правда?
Сергей Дмитриевич, поскольку вы благословили мне сказать, наверное, современные, но, вы знаете, не все так просто. Что касается границ не современных поместных церквей, а той самой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Вот, допустим, почитаемый вами святитель Иоанн Максимович. Он ведь формально раскольник, почитаемый всеми нами преподобный Исаак Сирин. Формально он еретический епископ города Ниневии, там в то время были несториане. В православную церковь принимаются в сущем сане католические клирики. Если бы там не было Святого Духа, то и не было бы и таинств. Не так все просто, как хочется нашему любимому Феофану Затворнику.
Все предельно просто. И я бы сказал, но не скажу этого, поскольку святых, в общем, вещей касается, я не скажу, что это до тупости просто. Это действительно очень просто, предельно просто. Суди по плодам. В церкви, как и в Царстве Небесном, времени нет. Смотри, что происходит в результате. Сейчас мы воссоединились с зарубежной церковью, следовательно, Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, Максимович не раскольник.
Сейчас да, но он жил, служил и умер раскольником.
Христос, какой был 2000 лет назад, такой он и сейчас, он не изменился. Святитель Иоанн Шанхайский жил в православии, служил в православии, умер в православии.
Жил в православном расколе, служил в православном расколе и умер в православном расколе.
Если посмотрим историю этого так называемого раскола, мы увидим четко, что его не было. Что и было признано, в конце концов, воссоединением.
Но раз его не было, не надо было и воссоединяться. Он был уврачеван. Но я очень хорошо помню, как в 90-х годах стоял в храме клирик РПЦЗ. Он не вошел в алтарь. Он не служил с остальными клириками Русской Православной Церкви. И я очень хорошо помню, как к ним относились тогда. Довольно подозрительно.
Довольно подозрительно будут относиться к любому священнику, которого не знают.
Нет, не конкретно к нему. Все знали, что он оттуда, и его никто там не обижал, но... Я говорю сейчас не конкретно об этом человеке, а вообще об РПЦЗ.
У РПЦЗ, ведь эмигрировало несколько епископов, да, не прервалась апостольская традиция.
Я сейчас говорю про формальное определение, в том числе и иерархия Русской Православной Церкви.
У нас-то она прерывалась, иерархия. Не исчезновением священников, да, а некоторыми, я не буду сейчас, не хочу о них говорить, как это сказать, маневрами священно-высшего священноначалия. А там нет. Ну, вот так это. Русская православная церковь, православная церковь вообще всегда была едина. А если говорить, например, о католиках, которые, ну, суди дерево по плодам, опять же, вон, конечно, там были и есть священники, которые выбрасывают идолы из алтаря, да?
Если там нет Христа, то там не должно быть и никаких таинств, ни крещения, ни рукоположения, ни всего остального.
Я не католик, но тело церкви – это прихожане. Если больна, сгнила голова, это, я думаю, с прихожан, с мирян, верующих, по-настоящему благодати не снимет. Смерть, тление, да, проникает. Да, проникает и, в конце концов, убьет тех, кто не найдет истинного пути.
Но Феофан Затворник писал ясно, что нигде, кроме Русской Православной Церкви, Христа нет.
В этом тексте ни разу не прозвучало слово «русское». Ни разу.
Хорошо, нигде, кроме Православной Церкви, Христа нет.
Совершенно верно. Нигде, кроме Православной Церкви, которая стоит на семи вселенских соборах, на апостольской традиции и на никейском символе веры, нигде, кроме этой нашей церкви, Христа нет.
А вы только что сказали, что миряне-католики не виноваты, что их иерархия заблудила, и поэтому среди них есть Христос.
Это дело Христа. Я много знаю католиков, верующих, настоящих верующих христиан.
Но раз это дело Христа, то в таком случае это не дело Феофана Затворника. Определять, где есть Христос, а где нет.
А тут я процитирую второго своего любимого священника, не второго, а их много, вот, Данила Сысоева, да, сказать человеку, что можно спастись вне Христа, более гуманно, не гуманно, более, как это, милосердно по отношению к нему, просто подойти и взять и зарезать. Более милосердно, чем вот соврать ему в этом отношении. Поэтому мы не соврем никогда в этом отношении. Вне Христа спасения нет, Христос в православной церкви. Я сейчас чуть не оговорился в русской. Попрошу не убирать эту оговорку, пусть она будет, эта оговорка. Просто поле в наше время сокращается, площадь сокращается. Поэтому, ну да, да, тем больше на нас лежит ответственность за все это. Вот, за истину.
Сергей Дмитриевич, мы же с вами читали, что дух дышит где хочет.
И другой дух дышит рядом, дышит полную силу. Идет убыль. Стремительная убыль, что констатировал нынешний римский папа.
К сожалению, убыль идет и у нас. Я знаю, что недобор в семинариях существует, и многие клирики, в том числе, которые к нам на Радонеж приходят, рассказывают о том, что людей в храмах становится меньше. Ну, кто-то говорит наоборот, но есть и такие, которые жалуются, что мало пожертвований стало.
Слава Богу, что недобор в семинариях, наконец-то, я знаю. Поскольку контактирую с этим миром довольно плотно, вот, слава Богу, качество начинает возрастать. Я знаю двух молодых священников, ну, совсем молодых, молодых, но и много, вот, а совсем молодых двух знаю, которые сделают честь церкви, священству вообще. Вот. Они закончили семинарию, служат, горят служением, и у них храм заполнен. Поверьте, будет поп, будет и приход. Тут уж, во всяком случае, в нашем городе, где я живу, в Павловском Посаде, храмы забиты, заполнены. Вот. Был у нас там недалеко от Павловского Посада село Бывалино. Был отец Амвросий, игумен, отец Амвросий. Да? Храм ломился от прихожан. Вот. Не стало его, он ломиться перестал. Вот все взаимосвязано. Не ломится больше. Я ничего не хочу сказать там плохого ни про кого. Но храм не ломится, а ломился. Так что идет очищение. Почему убыль? Это очищение. Это хороший, это правильный процесс. Так и должно быть. Ну, вот сказал про это. А теперь, наверное, вернемся все-таки к нашей основной теме, да, потому что так будем года два, наверное, заниматься этой бесконечной темой. Про американскую революцию можно сказать буквально несколько слов. Это безусловная победа скучнейшего масонства, безусловная победа скучнейшего либерального масонства, и они даже, как сказать, растерялись, ну, победили, ну, и что, теперь, как это Владимир Владимирович Маяковский писал в «Мистерии Буф», вот, бутылки гуляют, булькая, кусты цветут там, извините, я так на память, не цветами, а булками. Вот. Ну, вещи, давайте жить, мы вас делать, вы нас кормить, давайте жрать во веки веков. Вот, вот оно сбылось, вот такое. Вот. И без особых социальных эксцессов рабов загнали куда надо рабам, бедноту куда надо, выход у бедноты есть. такое экстенсивное осваивание территории, опять же. Индейцев не добили еще. Ну, вот так вот и живем. И волки сыты почти, и овцы почти что целые, немножко погрызанные. Но возникает вот такое вот болотце уютное. И это хорошо. Это, в принципе, хорошо, потому что, сотворив это дело, там открыто в ложи масонские ходят, везде возникает, я уже говорил, антимасонская партия возникает, политическая там занимается активной политической борьбой. Ничего, это соседствует и с сектами, с секточками, с сектушечками маленькими, и с пресвитерианской церковью их, и с баптистами, и с квакерами, кем угодно. То, что зубы железные у правящего класса, ну так на то он и правящий класс. Вот, кушают тех, кто олухов, как сейчас говорят, лохов. Кушают, косточки хрустят. Но не чтобы особо сильно.
Сергей Дмитриевич, мы с вами разобрали три революции. Можно такой небольшой итог сделать. Голландская, английская, американская. Насколько я понимаю, большинству людей до этих революций жилось не очень хорошо в этих странах, а после революции стало жить лучше.
Это касается голландской в той степени, какой голландцев до этой революции истребляли. Там шла католическая реакция. Если тебя перестали убивать, конечно, тебе живется лучше. Это совершенно не касается английской революции, большинство населения стало жить хуже. Это, несомненно, начался период первоначального накопления капитала, начался период промышленного развития, а это полный ужас.
А уж как ирландцам после этого стало плохо?
Ирландцы, да, у них исчезли все веселые песни, вообще-то говоря, из их обихода.
И шотландцам досталось на орехи?
Шотландцы участвовали в дележке пирога, шотландские правящие классы. Шотландцы на малейшие притеснения отвечали восстаниями немедленно, там горные кланы, с ними немножко сложнее было. Их с земли не сгонишь по той причине, что у них ее нету. В отношении Америки я бы сказал так, как у бабушки было два мушкета под кроватью, так и не остались. Вот, там мало что изменилось. Единственное, что освободились от английских налогов, которые и так были очень маленькими. Приобрели самоуправление, которое и так было. Особых изменений в результате победила идеология.
Насколько я слышал, английское правительство запрещало им переходить через Миссисипи на запад. Запрещало колонизировать западные земли.
От Олеганских гор, к западу от Олеганских гор. А вот хорошо, что Илья Сергеевич подсказал, потому что заканчивать эту революцию надо в 1815 году. С 1812 по 1815 годы была война между Англией и Соединенными Штатами. Ух, война была. Это была, война, всем войнам война. Английская армия, воевавшая в Америке, насчитывала 4500 человек, а американская 6. Ох, повоевали. Но, правда, с обеих сторон принимали участие индейцы. Даже там были прославленные генералы индейские. Простите, забыл имена. Они такие довольно сложные. А, не, ну, Текумсе, все знают Текумсе. Вот. Это с английской стороны был. Уж мало кто не знает Текумсе в старину. А с американской, он генералом был, он носил мундир генеральский, вот, индейец. Вождь. Для них многое изменилось. В результате этой войны, ее, кстати, спровоцировал во многом Наполеон Бонапарт, потому что ему нужно было отослать маленько английских войск из Европы, но не отослал, потому что их было вообще мало, вообще воевать не любили, вышли на последнем этапе только. Замирились на статус-кво, как будто и не воевали, ну и все, только второй раз англичане признали независимость США, но вот для индейцев изменилось очень многое, вот после этой войны с полностью развязанными руками их начали истреблять. Вот тут и началось настоящее освоение индейских территорий. Насколько хватало сил, а росло население, и сил хватало, индейцев начали истреблять, загонять все дальше и дальше. Так что вот это вот и есть завершение революции. Кому стало жить хорошо? Индейцам стало жить очень плохо, вот неграм еще хуже, но негров не убивали, а индейцев убивали. Разными способами убивали. И они уходили в глушь, уходили в такие ужасные условия. Вот это очень хорошо описал Пушкин Александр Сергеевич. Он очень интересовался этим вопросом. У него есть переводные статьи с английского. Вот в «Отечественных записках» как раз он их публиковал в «Современнике». Прошу прощения. У меня это в собрании сочинений. Вот эти ужасные условия, в которые ушли индейцы Гуроны, написал наш Александр Сергеевич с большим сочувствием. Лучше бы нашим крепостным сочувствовал. Но это я так, это я.
Чужим почему-то сочувствовать легче обычно.
В замечательной книжке Полиана там как раз рассказывается о женском комитете, который помогает африканским детям. Рядом сирота голодный ходит. Вот ему помогите, приводит Полиана. Его. Да нет, он же не африканский ребенок. Ой, я сталкивался с такими, знаете, живой пример перед глазами, когда батюшка по доброте душевной соединил меня с женщиной, которая занималась такой благотворительностью, а я пытался организовывать помощь детским домам, конкретному детскому дому возил туда кое-что помощь. Она, эта женщина, звонит мне и говорит: вообще-то мы животным помогаем. Я говорю: помогайте животным. Извините. Она: мы животным помогаем. Еще несколько раз я повторил, что она помогает животным. А в детском доме живут, к сожалению, не животные, не котики, собачки. Ой, ладно. Чего уж тут, чудные люди. Чудные очень. С американской мы пока прощаемся, потому что гораздо более значительное событие произойдет в 19 веке в Америке. Мы к нему подойдем. Вот тут уж долбанет и долбанет по человечеству. Это, конечно же, война между Севером и Югом. Это гражданская война в Америке. Вот это будет настоящая война. Вот это будет действительно большое событие. И причины, которые к нему подведут, они, в общем-то, имеют значение общечеловеческое, так скажем. Вот это слово плохое, но я его произнес. А теперь мы уходим во Францию. Действительно, к событию, которое перевернет мир, к Великой Французской революции. Начнем издалека, конечно же. Начнем с начала 18 века. Помянем короля солнца Людовика XIV, чтобы вам понятно, это тот, при котором Д'Артаньян погиб. Франция – самая могущественная страна в Европе. Франция создала идеальную модель абсолютизма, абсолютной монархии. Эта система, она завершилась, она как бы выкристаллизовалась при Людовике XIV. Это система, при которой между волками и овцами стоит король. Король встал над волками и овцами, власть его непререкаема, и он работает над тем, чтобы волки были умеренно сыты, а овцы умеренно целы. Стричь овец надо, иначе зачем же они нужны? Но можно снимать 7 шкур, а можно 2, и тогда будет хорошо.
Но волчья шкура, она ведь ближе к телу. Волки, они и родственники, и друзья, и соратники, и вообще правящая элита. А овцы – это, бараны, они есть бараны.
Это так думает плохой король. Монархия – лучший способ правления, это не мои слова, а при условии, что король хорош и бессмертен.
И дети у него нормальные рождаются.
Если он бессмертный, зачем дети? Потому что он меняться не должен. Обожали французы Генриха IV, до сих пор песни о нем поют, да. Вот. Очень неплохо французы относились к Людовику XIV. К Людовику XIII относились хорошо, потому что был кардинал Ришелье. Правил достаточно мудро. Они смертные. Вот система была создана, она бы работала. Но. Людовик XIV, Людовику XV приходился прадедом, не отцом. Он очень долго правил. И у него перемерли все наследники. Остался внучок один. Остался случайно. Действительно случайно, потому что маленький остался. Родственница, которая за ним ухаживала, не дала кровь пустить. Там всем подряд кровь пускали. А он уже такой дохленький был, ребеночек, он вот-вот помрет.
Это так лечили, что ли, их?
Да, кровопускание было универсальное. Нет, но в этом нет ничего такого ужасного. Вот. Но не всегда это надо было делать, далеко не всегда. Делали всегда. Детям этого делать, конечно, не стоило. вернее, стоило, но в редчайших случаях, в редчайших, резали всем подряд. А он оспой болел. Не оспой, забыл, прошу прощения, заболевание там повально шло, они умирали, но это была не оспа. От оспы он умрет, этот мальчик маленький, вот, это точно от оспы, а вот, ну, выясните, если кому интересно, чем болел будущий Людовик XV. А тетка не дала пустить ему кровь, и он единственный уцелел, вот из всего этого выводка. И когда в 1715 году умер Людовик XIV, король Солнца, на престол вступил вот этот мальчик, маленький. Ну, как вступил он? В 17 году, насколько он был мал, да? В 17 году Петр I, посетив Францию, держал его на руках. Вот. Ну, это известно, даже статуя стоит, я держу на своих руках всю Францию. Конечно, правили за него регенты. Первым министром был кардинал Флери, ведь Франция везет на кардиналов. Довольно умный человек, но правил он, в отличие от умницы Ришелье и так себе Мазарини, правил он предельно клерикально. То есть он изо всех сил отстаивал права духовенства, так как он их понимал, прежде всего имущественные и прежде всего право на единоличное мнение. С сектой боролся такой вот. Не пущать никого, не пущать, вот такой стоял на страже. Но регентом был официальным Филипп Орлеанский, герцог Филипп Орлеанский. И вот между этими двумя личностями созрел король Тени-Толкай. Туда-сюда, туда-сюда, потому что Филипп Орлеанский, его задачей было править в своих интересах и как можно дольше, а для этого нужно было растить маленького разбойника, то есть потакать всем слабостям. И что сделали с мальчишечкой, с этим, это, конечно, это ужас. Если Людовик XIV, его, как сейчас говорят, слоган такой, да, «государство – это я», то слоган Людовика XV, он по-другому это говорил. Не так он это говорил, но это хорошо передает, вот этот выдуманный слоган, передает то, что на самом деле говорил Людовик XV, «после нас хоть потоп». «После меня хоть потоп, не после нас, а после меня я». Он согласен, государство – это я, и пусть оно сдохнет, когда я сдохну. Это вырос, ну, как его обозвать, не знаю.
Эгоист.
Ну, мягко говоря, эгоист – это вырос человек, который, накопленное предками, пустил в дым, пустил в распыл. Франция могла еще долго-долго жить и реформироваться могла, но попалась в лапы вот этого человека, который разврат был целью и смысл его жизнью. Война была его хобби, и шпионаж международный был вторым его хобби, таким, ну, как он, как марки собирал, Штирлицев запускал везде. Его это забавляло. Не забавляло, не занимался бы. Забавляло, занимался. Ну, это всем известное время, да, мадам Помпадур, мадам Дюбари, последняя его фаворитка, и этот немыслимый совершенно оленей парк, который создала стареющая мадам Помпадур, чтобы сохранить свое влияние. Это гарем. Сколько там было девушек? Туда набирали только девушек. Не девочек, нет, он педофилом, к счастью, он не был. Вот. Девушек туда набирали, проверяли на девственность, чтобы он не заразился, очень боялся заразиться. Он так любил это дело, он так боялся заразиться, что вот придумала для него мадам Помпадур вот этот оленей парк. И все-таки заразился. От одной из этих девушек он заразился оспой. От венерических заболеваний его упасли, а вот оспа его настигла, от нее он и умрет. Причем оспа у него развивалась в очень тяжелой форме. Он вонял. Вот эти язвы лопались, он вонял. Мало кто мог вытерпеть. Это мадам Дюбари, к ее чести, не Помпадур, а Дюбари, к ее чести, надо сказать, она все-таки подходила, она ухаживала за ним до конца.
Сколько лет ему было, когда он умер от оспы?
Он умер в 1774, а на престол он вступил в 1715, в двухлетнем возрасте. Вот посчитайте, далеко не мальчик уже был, хорошо потаскавшийся старик, старый козел венценосный, вот что можно сказать.
А официально жена и дети у него были?
Были у него дети, но у него как полно. Перемерли только. Дочери выжили. Трое дочерей, которых он официально обзывал непотребными словами. И придворная сволочь это повторяла, эти клички. Их будет официальный титул, полуофициальный, конечно, такой, тетки, когда будет вступит на престол Людовик XVI. Тетки. Они вот, три тетки. Они выживут, у него его три тетки. Будущий Людовик XVI приходится Людовику XV внукам. Тоже внуком. Умер папа у него. Мерли, время такое было. Время было искусственное. Время искусства, да, расцвет искусства эпохи просвещения. То есть антисанитария жуткая и искусственная красота предпочиталась естественной.
Хорошо, хоть чумы не было. Вот Юлианова чума, Восточная Римская империя, там и с банями было все в порядке, и с медициной более-менее, наверное, и с личной гигиеной. А ведь, насколько я знаю, половина империи умерла в это время.
Ну, не половина, но много, очень много. Очень много поумирали. Самая страшная чума в истории Римской империи была после смерти Деция. Несколько лет выкашивала империю уже при разных императорах. Там весь север Африки как корову языком слезала. Вот как раз, когда своим подвигом прославились христиане. Они своим поведением примирили с собой население империи. Там поворот сознания произошел. Но мы сейчас не об этом, а почему в 18 веке чума была, приходила. Там, кроме чумы, еще было полно всего. Ведь они же эти помпадуры и помпадурки, они же все воняли. Они не мылись, они, в них чуть ли не мыши в прическах заводились. И этим они отличались вот этой искусственной своей красотой, искусства, да? Отличались от простонародия, которое мылось все-таки. И простых христианских девушек, которые ходили босиком и купались в реке.
А эти почему не мылись?
Сохранить наряд, сохранить прическу, сохранить дорогие ароматы, которыми они покрыты. Да и вообще не любили. Вот. Ну, это известные всем ловушки для вшей. Там у них были клей, изящные такие костяные медальончики, смазанные клеем, куда прыгали блохи и прилипали там. Специальные палочки, чтобы галантный кавалер мог раздавить вошь. При этом он как бы намекал, где он именно хочет раздавить вошь. Современного, я думаю, галантного и не очень галантного кавалера просто вырвало бы. Но всяко бывало. Были люди, которые отличались чистоплотностью, вот, которые с трудом переносили эту вонь. Одной из таких была Мария Антуанетта, королева, жена Людовика XVI. В 1974 году умер у нас Людовик XV, на престол вступил Людовик XVI, уже женатый на Марии Антуанетте. В 14 лет ее выдали замуж. Эту девочку, очень веселую, добрую, немножко легкомысленную, склонную к развлечениям, воспитанную Марией Терезией, австрийской императрицей, которая, для которой семейные ценности стояли на первом месте. И она вбила в головенку этой не очень умной женщины, что верность семье превыше всего. Вот мы сейчас будем находить много общих черт. Все россказни о поведении Марии Антуанетты, о ее развратности, это ложь от начала до конца. Нет, ни до вступления на престол, ни после она ни разу не изменяла мужу. Близко не стояла даже. Почему я так говорю? Потому что добрая Мария Терезия приставила к ней кучу шпионов, и письма их, отчеты... Переписка с Марией Терезией до нас дошли. С одним из них, забыл имя, к сожалению, простите, с посланником. Она опубликована даже, переведена на русский язык, эта переписка. Эта переписка матери, не просто встревоженной, а находящейся в панике матери, потому что слухи о развратности французского двора, они Да знают все, что там за бедлам творится. И она боится свою девочку. И вот он, ничего не скрывая, этот посланник, ничего не скрывая, ни ее ошибок, ни ее глупостей, отписывает ей: нет там ничего, разврата там нет. Она верна была, до конца была верна Людовику XVI. Как много от матери идет, да? Как много идет из семьи все-таки. Все девчоночки из этого королевского дома, из этого императорского дома были такими, они украшали троны, на которых сидели. Но это был протухший трон. Трон, на который посадили и Марию Антуанетту, был протухшим, прогнившим уже. Сам Людовик XVI был человеком чистым. Как в этой грязи можно было вырасти чистым человеком, не знаю. Из протеста, наверное. Во всяком случае, он попытается разогнать всю эту шваль придворную, когда вступит на престол. Вот всю эту развратную. Но не сможет. Воли ему не хватало. Ему хватало интеллекта. Он переводил Гиббона с английского на французский. Издан он был во Франции в переводе Людовика XVI. Они современники. Он писал Гиббона одновременно вот, в правлении Людовика XVI. Он увлекался рукоделием. Он был очень хорошим слесарем. Вытачивал замочки всякие, там шкатулочки с секретами. Вот. Дарил их за границу куда-нибудь, очень ценились. Изящные вещички такие чудесные. Вот он шкатулочки делал, переводил с английского. Пытался лечить государство. Но пытался он лечить, но не вылечил.
А от чего лечить?
От потопа, который надвигался после правления Людовика XV.
То есть причиной и этой революции оказалась прогнившая правящая элита?
Не и этой, а этой прежде всего. Потому что такой тухлятины в элите, которая буквально вот воняла на всю страну и на весь мир, ни одна революция не знает, в том числе и наша. Да, у нас элита была дрянь, но не до такой же степени. Ну, невозможно на православном радио рассказывать, что там творилось. Почитайте, информация открыта. Самый страшный разврат. И вот в этом страшнейшем разврате и король, и королева, они сохранили, во всяком случае, они сохранили свою семейную чистоту. И это удивительно. Тем более, что Мария Антуанетта была, опять же скажу, очень живой, очень веселой. Она любила развлечения, любила танцы, любила наряды, любила. Вот. И вот эта вот сволочь, которая ее окружала, каждый ее поступок раздувало до небес. И пошли слухи гулять по Франции. Ничего не напоминает. Вот. А когда не хватало оснований для этих слухов, их создавали, эти основания. И вот тут мы уже видим руку за кулисы. Все, наверное, знают эту историю с ее ожерельем, да? Это была история, которая от начала, вот с самого начала была создана для того, чтобы скомпрометировать королеву. Она о ней не знала даже. Она понятия не имела того, что творится. Когда она захотела это ожерелье, из сокровищницы его как-то заложили при Людовике XIV, оно оказалось в руках ювелиров. Продать они его не могли, ввиду громадной совершенно стоимости, несусветной. Вот. И его предложили королеве, королева отказалась. Она даже не просила Людовика XVI его купить, потому что понимала. Они первые годы, они жили в режиме экономии. Они пытались что-то с казной сделать. Ну, я еще поговорю об этих попытках, потому что там это пойдет уже подготовка к революции, прям прямая подготовка. Жил такой кардинал Роган, а у него была любовница. Это никого не смущало, что кардинал у него там, мадам де Ламот, которая выставляла себя роднёй королевской семьи, сама придумала, приделала к себе приставку Валуа, это древняя династия, что Ламот Валуа, вот она такая. Ее считали придворной Марии Антуанетты. Как потом выяснилось, она ее не видела ни разу даже. Кардинал был тот еще кобель, и он купил это ожерелье для королевы, потому что ему сказали, что она на него благосклонно смотрит. Нашли модистку какую-то, вот, Нинель, которую выдали за королеву при встрече, она дала согласие принять этот подарок.
Интересно, почему у кардинала было больше денег, чем в казне?
Так он не заплатил. В том-то и беда, что он не заплатил. Он заплатил часть небольшую, а остальное расписками. А когда пришел срок платить, деньги-то где? Они же разорены, все, потому что это вот, это невозможно. Но тогда вскрылась вся эта история. Нашли эту прохиндейку, поймали, посадили. Нашли участвовавшего в этом деле ее мужа, который уже успел продать пару бриллиантов с этого. Под суд отдали кардинала Рогана, но поскольку он родственник королевской семьи, он будет оправдан.
Вот в этом-то вся и проблема, что родственники, знакомые, друзья, почему-то они оправдываются. Я не испытываю какой-то любви особой к Григорию Ефимовичу, но в его убийстве участвовали родственники правящей династии, и никакого дела заведено не было. Вам это ничего не напоминает?
Ну, а здесь все один в один. Здесь все настолько похоже. Развращенное французское общество сочувствовало Рогану, которого вот так подло обманули, и когда его оправдали, а вместе с ним оправдали организатора и вдохновителя всей этой гнусной аферы так называемого графа Калиостро, а он за всем, то есть мировое масонство за этим стоит, он лицо, он вывеска, икона мирового масонства. И, в общем-то, это было одобрено, и скандал стал утихать. Скандал этот стал утихать. И вот тогда вот эта вот сатанинская закулисная рожа, мы не знаем ее, сказала, нет, так не пойдет. Из этой истории надо выжить все. И из тюрьмы, из которой сбежать невозможно, сбежала мадам де Ламот следом за мужем. Побег был организован. Она сбежала в Англию, жила там припеваючи, и написала мемуары, в которых грязью облила Марию Антуанетту, которую никогда не видела. Вот тут вот должно напоминать уже. Прямо должно кричать эти вот газетки в 1916-17 годах, которые карикатуры публиковали на императрицу Александру Федоровну. Страшные, гнусные. Но их закрывали. Потом снова открывали. Ну, так примерно и Людовик XVI. Ну, что уж тут? Ну, что уж тут? Вот, ну, как-нибудь, может быть, что-нибудь, это все. Общественное мнение, там, это вот, развести руками только остается. Но тут скандал уже рванул и сыграл. Вот это вот, эта история с этой аферой, с этими прохиндеями, она уничтожила, вообще-то говоря, королевский престиж. Ведь до этого работала развращенная просветителями аристократия. Фронда, у которой, ну, цель-то была какая? Дай порулить. Там просто видно по всем действиям аристократии, по всем абсолютно деятелям будущих событий, начиная с герцога Орлеанского, который потом будет Филиппом Эголите и проголосует за казнь короля, гражданин Эголите, двоюродный брат, член королевской семьи, отец будущего короля Луи Филиппа. Вот он возглавлял Великий Восток Франции, свои вот братья буквально протягивали руку к горлу. Нет, ну Людовика XVI жалко, конечно, жалко. У него предки король солнца, там что у него? Не для этой роли он был. И в любое другое спокойное время он был бы прекрасным королем. Он искренне старался, он просто не знал как. Он искренне старался спасти ситуацию. Не давал совершиться жестокостям. Хотя им надо было дать совершиться, вообще-то говоря. Удерживал, как знал, любил свой народ. Он заявлял об этом, в общем-то, что во Франции только два человека любят народ по-настоящему. Я и Тюрго, это государственный контролер финансов.
Ну, простой народ, я так полагаю, не был осведомлен об этих скандалах.
Скандал, к сожалению, все-таки колыхнул и по крестьянам, по простому народу.
Неужели они читали газеты?
Слухи ходили, и ртов не затыкали. Слухи ходили, а ртов не затыкали.
На каждый роток не накинешь платок?
А кроме того, были грамотные люди, газетку могут почитать, любые развлечения. Ну вот, это бы тоже затихло, конечно, но время уже уходило. Уже время уходило, не амплитуды колебаний не хватило для затухания всего этого. Вот не хватило времени. Либералы, вдохновленные Вольтером, Дидро, Даламбером, Руссо, раскачивали лодку, как только могли. Американская революция – это герои. Вот она сыграла свою роль, как запал Великой Французской. В двойном смысле. Во-первых, с нее, с полей сражений, возвращались французские герои. Маркизы, графы, там, всякая прочая сволочь, вот, завоевавшая свободу для Америки. Вторая сторона, она, эта война буквально обескровила французский бюджет. Это французы, дураки, оплатили американскую свободу. А американцы денежку отдавать, ой, как не любят. И не отдали. Некоторым частным лицам отдали, а вот французской казне нет. Там такую прореху, такой пробой, который так не закроется до начала революции. Война – это очень дорогая штука. Деньги, деньги и деньги нужны, как Наполеон Карлович говорил. Войну тут денег не хватило. И пытается Людовик XVI, несчастный. Я вот сейчас, значит, я сказал о либералах, я тут приготовил один отрывочек. Такой значительный английский религиовед Доусон, люблю его, он такой философ старой школы. Несмотря на то, что умер, по-моему, где-то в 70-х годах, в начале 70-м, вот так вот, прошлого века. Вот это его высказывание о Вольтере. Оно меня просто поразило своей беспощадностью и точностью. Вольтер, в частности, испытывал безграничное презрение к простому народу, сброду недостойному просвещения и заслуживающему своего ярма. Он сам был капиталистом, скопившим огромное состояние на займах, спекуляциях и успешных капиталовложениях. И не было человека, обладавшего большим чувством собственности или же большим желанием достичь наивысшего общественного положения, чем то, которое достиг он. Он был истинным либералом. Но его либерализм не содержит в себе ничего фантастического или же утопического. Действительно, вольтеровский идеал нашел свое воплощение в буржуазной Франции Луи Филиппа. О нем мы будем говорить обязательно, и я согласен целиком. Вот это вольтеровское, да, они достойны просвещения. И вот это из Вольтера тоже кусочек, я маленький фразу. «Мы должны учить не рабочего, но доброго горожанина-буржуа». Не напоминает ли вам все это высказывание некого рыжего персонажа из нашей истории? Потерпят!
Я подобные вещи слышал не только от него. Один из наших любимых возглавителей так называемой оппозиционной партии выразился в том смысле, что не надо давать образование людям, потому что, получив образование, они захотят быть свободными. Все-таки знание – сила.
Конечно. И вот лицо либерала, оно такое. Это вот вольтеровское лицо.
Я не знаю, можно ли доверять интернету, но однажды я нашел там высказывание, которое приписывается некому академику РАН, один из крупнейших математиков XX века, из его статьи «Новый обскурантизм и российское просвещение». Цитирую. «Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране – сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или Теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, хозяев жизни. Вот они и стремятся не допустить культурности и образованности, которые вдобавок мешают им манипулировать населением, как лишенным интеллекта стадом».
Деньги ваши стали наши. Это бизнес, господа. Вот свобода умыкания чужих денег, да. Свобода для грабежа. Вот вспомните 90-е. Вот она, вот эта свобода. Народ быдло там внизу потерпит, ничего страшного, пока мы нажремся. Или хотя бы, как нас утешали тогда, помните, есть надежда, что внуки вот этих людей станут вполне приличными людьми. Вот сейчас пройдет накопление капитала, а их внуки, наевшиеся, станут приличными людьми. Вот не стали. Хотя, как сказать, некоторые уже и успокоились, но это уже такой английский путь. Идеал для французского либерала. Вот это английская победившая революция. Но они же не в Англии жили, они жили далеко не в Англии. И вот еще один просветитель, он как бы перечеркнул надежды вот этих умеренных либералов. Это вообще время такой пауперизации населения. Вот Людовик XV, Людовик XVI, вот это время, когда по французским городам бродят банды крестьян, бросивших землю. Вспомнить только одного этого знаменитого Картуша. 2000 человек у него было в Париже. В Париже у герцога Орлеанского регента шпагу подарочную спер. Хвастался потом, ходил с ней, с этой шпагой открыто.
Со стороны Людовика это просто какое-то бессилие.
Со стороны государственной власти, конечно. Куда их деть? Люди обнищали. Значительная часть французского крестьянства обнищала. Вышла на дороги грабить, а куда деваться? Работать пошла, да? Чувствуете, какая пропасть между либералами, которые говорят о свободе, равенстве, братстве, о естественном праве, о всех этих вольтерах, да? Нет, 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 конечно, этих учить нет, картушей этих учить не надо. Они, мало ли чего еще выучат, они еще выучатся, эти ребята. Вот. Конечно, вот эти вот построения. Вольтер умница, вы читайте, он очень интересно писал. Я много его читал. Вот его философские повести, они не оторваться, они очень интересные. Хорошо написано, мастерски, Дидро хорошо писал. Но народ не их читал. Вольтер был выразителем общественного мнения, он был властителем умов, да, конечно. Но вот здесь надо сказать, немножко откатить назад, желающий получить образование во Франции, умный мальчик какой-нибудь из народа, из низов, все-таки мог это, он мог.
Как и у нас в России.
Да, ну, похоже, да, не только похоже, там просто один в один. Гораздо ближе, вот почему властитель умов все-таки не Вольтер, а Руссо. Гораздо ближе, вот массе, гигантской массе народа, было не толстые книжки, да, а простое высказывание Руссо, которое очень не нравилось Вольтеру и всей этой компании. Попробую наизусть его вспомнить. Звучит оно так. «Худшим врагом человечества был тот, кто первым воткнул колья в землю и сказал: „Это мое“. И благодетелем человечества был бы тот, кто вырвал бы эти колья и сказал бы: „Не верьте этому обманщику, земля общая, она Божья“».
Если исключить последнее слово из этого высказывания, то это то, к чему призывали большевики.
Абсолютно, это большевик. Картушу ближе всего отнять и разделить. И не видели эти либералы, как и либералы 17-го года, все эти наши масончики такие пузатенькие, которые из себя там либеральствовали, разыгрывали наше ожерелье королевы, раздували Распутина изо всех сил, как только могли, организовывали поражение своей страны в войне, все эти патриоты. Не видели они, что придет-то, в конце концов, к формуле Руссо, к вот этой крайней формуле. И просветители... Ну, прекрасно писали, замечательно расписывали. Экономические системы там сложные, хорошо работающие, придумывали их целую кучу. Вот они, я сейчас буду рассказывать о попытках их внедрить при Людовике XVI. Но не понимали, что в конце концов картуш придет. Не видели они его в упор, потому что его еще не было никогда. Ни американская, ни английская тем более, ни голландская революция не обошлись без картуша. Они как-то вот миновали вот это. Он грядет, владыка улиц.
Об этом же писал Дмитрий Мережковский перед революцией, о грядущем хаме.
Мережковский все-таки вот жил после Великой Французской революции, и вот этот образ торжествующего хама, он был всем очень близок. Он прям перед глазами стоял. Голая грудь, на ней такими сантиметровыми линиями татуировка «Смерть королям-тиранам». И пронзенная корона, стрелой пронзенная. Вот. Эта татуировка была на груди у короля Швеции Карла Юхана XIV. Бывший революционер, ну что ж поделаешь, такая вот жизнь была. Такие татуировки принято будет носить открыто так. Это называлось «добрый патриот». Но я очень рад возможности вот эту тему не комкать, потому что комкать я ее не хочу, и мы пройдемся. Очень хочется в лицо посмотреть всем персонажам этой невероятно драматической истории. Мы с вами это сделаем. Это очень поучительно. Это очень поучительно. И чтобы я не забыл, я буду часто ссылаться на книгу «Записки палача» Сансона. Это парижский палач вот этих времен. Это семья, наследственная семья палачей французских. Я бы продавал ее в церковных лавках. Изумительно по глубине осмысления жизни и смерти человеческой. Вообще, оправить человека, кого-то убивать. Не... Второе название «Не убей». Это я и приделал второе название. Сансон, автор этой книги, палач, был ярым противником смертной казни. Вот так вот. Это не парадокс. Поговорим еще об этом. А сейчас мне осталось только позвать вас всех на мой канал в Ютубе. Сергей Марнов канал. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Там я отвечаю на все вопросы, которые у вас появятся ко мне. С удовольствием отвечу. И благодарственная молитва святителя Феофана Затворника. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, и всех нас с Вами, влекущему ко спасению, и никогда Он нас не оставит, даже если мы брыкаемся, Он нас берет и тащит ко спасению. Пусть будут шишки, пусть будут ушибы, лишь бы не отпускала нас рука Господня. Попробуем подойти к событиям Великой Французской революции, попробуем подойти вплотную на следующей передаче, если у нас это получится. Храни вас всех, Господь! Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткую и смиренную. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стон его слышала вся пустыня, слезы его были горьки от скорби. И много лет проливал он их. Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает о Боге и говорит: «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его». Преподобный Силуан Афонский.